Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 28 марта, сейчас 16.05. В студии Юрий Будкин. Всем здравствуйте. В городе четырехбальные пробки. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Прямо сейчас следим за лентами новостей. Здесь много сообщений, которые так или иначе касаются Кемерово. Вот заявление Амана Тулеева. Только что оно появилось. Крупные банки спишут кредиты семьям погибших при пожаре в торговом центре в Кемерове. Это не единственное сообщение по этому поводу. Сегодня много сообщений на кемеровскую тему. Вот, например, только что РИА Новости, эксперт не исключает, что отставка Амангельды Тулеева может состояться в конце мая или начале июня. Сегодня день начинался с того, как начали цитировать вице-губернатора Кемеровского, который митинг, который состоялся там в этом городе вчера, назвал попыткой дискредитации властей. Мой коллега Александр Капков все еще в Кемерове, он с нами на прямой связи. Саша, здравствуйте.
Юра, добрый вечер, всех приветствую.
Итак, про сегодняшний день, да.
Да, как раз хотел сказать о том, что, думаю, начать стоит с того, как прошел сегодняшний день. Сегодня с утра мы собрались около штаба. Был, на самом деле, достаточно важный отчет, несмотря на то, что все были важные. Но сегодня, как бы мы понимаем, было объявлено о том, что закончена спасательная операция, закончен разбор завалов. То есть мы вышли на финиш. И это, конечно, то, чего все ждали. Цифра, как мы уже с вами говорили, не поменялась. 64 человека. Однако, я напомню, что истории, те, которые тянутся еще со вчера, дают нам понять, что есть альтернатива. Нативный список. И на тот момент, на утро, там насчитывалось 78 персон. Почему говорю на утро? Потому что список постоянно меняется. Альтернативный он потому, что создается при помощи жителей, при помощи инициативной группы. И он достаточно хаотичный, потому что можно прийти лично, занести фамилию в список, можно отправить эту фамилию по СМС, можно отправить эту фамилию на электронную почту. И когда я задавал вопрос администрации города Кемерово, как происходит работа по этому списку, мне сказали, что работа по нему активно ведется, и чтобы вы понимали, главная работа – это, естественно, сопоставление этих списков, и тут же господин Чернов отметил, что будет ответственность за дачу, я уж воспользуюсь такой формулировкой простой, да, всем нам известной, за дачу ложных показаний будет ответственность. Естественно, имеется в виду, если вы вносите список, который, ну, никак ни при чем, вы просто называете фамилию на фоне всей дезинформации, которая есть. Естественно, это очень важно, и это было отмечено. Второй главный момент сегодня в городе для горожан – это, конечно, день похорон, потому что, напомню, вчера родственники получили около 20 тел. Не все, правда, будут похоронены сегодня. Некоторые процедуры, возможно, личные процедуры, возможно, личные пожелания делают так, что не все похороны пройдут сегодня. Не уточнялось, по каким причинам. Это, опять же, информация от администрации. А тем не менее, большинство, конечно, похорон пройдут в Кемерово, в городе Кемерово. Прошли, прошу прощения, правильно говорить, прошли. Но не все, потому что некоторые погибшие будут захоронены в областных поселениях, в областных городах, потому что люди и оттуда приезжали. Я был сегодня на кладбище. Конечно, это самое, наверное, тяжелое. И именно поэтому самое тяжелое время сейчас. Ох, как трудно говорить, на самом деле, самое тяжелое, вообще какую-то формулировку оценочную здесь ставить, потому что, ну, оно, в принципе, тяжелое. Но единственное, должен отметить, что сегодня был, во-первых, небольшое повышение обращений за медицинской помощью, и, во-вторых, большое количество обращений за психологической помощью. Ну, конечно же, все понимаем, почему, потому что это тот день, когда люди получили своих родственников, люди их идут хоронить, и, конечно, все были к этому готовы. На кладбище дежурили кареты скорой помощи, на кладбище дежурили сотрудники психотерапевтической, кстати говоря, правильно говорить, психотерапевтической помощи, это сотрудники МЧС, сотрудники здравоохранения, которые здесь работают. И третий пункт, которым сегодня живет город, это судебные заседания. Сегодня продлили, как мы уже знаем, всем арестованным фигурантам дела, продлили срок на 2 месяца, до мая. Я напомню, это 5 человек, среди них, соответственно, генеральный директор, среди них охранник, среди них инженер-техник, который обслуживал систему пожарной безопасности, и 2 человека от компании-производителя именно вот этой вот, именно этого оборудования.
Так, значит, теперь вернемся к вчерашнему разговору. Вчера был митинг. Да. Он захлебывался или заканчивался как бы сам собой, естественно, мы это вчера как раз обсуждали, и был вопрос, а что сегодня? Сегодня никаких митингов нет.
Да, сегодня никаких митингов нет, и вы, ну, вы понимаете почему. Потому что сегодня, как я уже сказал, главная забота, задача, главное вообще, что сегодня происходит, это похороны. И поэтому сегодня ни о чем другом люди не думали. Тем не менее, люди, ну, конечно, мы понимаем, о каких людях идет речь, в первую очередь о родственниках, которые были вчера на митинге, да, чтобы мы понимали. Это, кстати говоря, тоже некоторые комментарии, некоторый ответ на слова губернатора, кто был вчера на митинге. И что касается вообще людей и горожан, должен сказать, что сегодня уже третий день, как люди несут цветы, игрушки, свечи, иконы, фотографии, шарики к тому самому мемориалу. Его, честно говоря, уже не поворачивается язык назвать импровизированным, потому что цветы и вообще вот все то, что приносят, заполнено всю эту, вот она небольшая на самом деле, эта площадь, да, это такой угол улицы между жилыми домами и торговым центром, но он заполнен весь. Представить, что когда-то там была клумба и около 3 лавочек, это просто не представляется возможным. Это огромное количество цветов, и даже сейчас я нахожусь недалеке, около штаба, сейчас 20 часов 11 минут у нас, я вижу, как мимо меня люди проходят к этому мемориалу, и люди идут с шариками. Я напомню, что многие вчера, кстати говоря, участвовали в акции, которые придумали здесь, в городе, отпустить в небо белые шары. Их по-прежнему приносят сюда. Сегодня такой акции не намечено, но их приносят и оставляют вот здесь, на этом мемориале, все 3 дня, беспрерывно, нескончаемо. И сегодня тоже, и при этом поток. Не могу сказать, что он в первый день был больше, во второй меньше, сейчас совсем стих. Нет, он какой-то перманентный и одинаково насыщенный. И столько же людей, столько же по количеству людей стоит, вот как ни подойдешь к этому мемориалу, там всегда много людей. Ну, разве что ночью, естественно, да, там почти никого нет.
Скажи, пожалуйста, вот ты подчеркнул, что уже сложно говорить про то, что это мемориал импровизированный. Судьбу постоянного мемориала в этом месте не решали еще в Кемерове. Говорили о том, что, возможно, будет принято такое решение.
Да, спасибо тебе за этот вопрос большой, потому что информации много, я про все просто физически не успеваю рассказать. Об этом мы говорили еще с самого утра. Администрация города действительно рассматривает вариант. И будем говорить, что слово «рассматривает» здесь просто потому, что этого мемориала еще нет, еще не создали его. Но действительно там будет постоянный мемориал, а на месте торгового центра, который, как мы уже знаем, будет снесен, возможно, будет разбит сквер.
Теперь еще, как в Кемерове комментируют сегодняшнее обращение Амана Тулеева?
Хороший вопрос. Стоит, правда, уточнить, кто комментирует. Администрация города комментирует так, что она не комментирует слова, давайте говорить прямо, она не комментирует слова Амана Тулеева, но их комментарии относительно вчерашнего митинга чем-то схожи. Я должен сказать, что, правда, формулировки несколько проще, несколько легче. Тоже говорят о том, что, конечно, не стоит в такое тяжелое время, в день траура, как-то разжигать потусторонние вопросы, которые не касаются непосредственно трагедии. Да, действительно, вчера были такие вопросы, но я должен сказать, что это была не были такие моменты, но это была не основная часть вот этого митинга, этого мероприятия. Конечно, люди подходили, когда к микрофону, говорили много о проблемах своих, которые касаются их детей, которые касаются власти. Понятное дело, что это касательные вопросы, и не касаться там власти и политики в таком вопросе в этой трагедии, конечно же, сложно. Но некоторые действительно уходили совсем в сторону. И вот администрация города, она как-то вот больше на это напирала, в то время, как мы знаем, губернатор области говорил все-таки о каком-то вот целенаправленном, это, кстати, его слово, это прям цитата, о целенаправленной работе, целенаправленной какой-то оппозиционной силе, которая призвана разобщить горожан, или я не знаю, кого сказал, когда говорил, людей. Вот формулировки его были такие.
Поэтому кто-то из горожан, ты не разговаривал с обычными людьми по поводу сегодняшнего выступления Тулеева?
Да, как раз хотел перейти, спасибо. Ну, горожане, честно вам скажу, относятся сейчас к губернатору очень настороженно, если не сказать агрессивно, да, потому что многие, те, с кем я разговаривал, все-таки к нему очень агрессивно относятся и, конечно же, ждут его отставки. Все очень на него злы из-за того, что он не принимал никакого участия в принципе в этой чрезвычайной ситуации, что он не принимал участия в митинге, что он не был с жителями, что он вообще не появлялся. Мы с вами знаем, что он в принципе не появлялся даже в информационном поле. Поэтому все на него из-за этого очень злы. И я думаю, из этого просто поймите, правда, я не могу назвать те слова, которые мне говорили жители.
Мы говорим о настроении, только о настроении. Теперь еще, Саш, значит, если я правильно понимаю, уже много времени прошло с того момента, как начались встречи Тулеева с семьями погибших при пожаре. Эта встреча открытая для прессы, ведется какая-то трансляция, или об этом тоже ничего не известно?
Нет, об этом это не открытые встречи, это встречи, которые происходят не с прессой. Должен вам сказать, что сегодня я эту тему не отрабатывал, потому что физически не хватает времени. И более того, знаю, что сегодня я пытался связываться с родственниками, которые могли быть на этой встрече, потому что нет никакого расписания там или кто за кем идет, мы это прекрасно понимаем. Но в большинстве случаев я сталкивался с тем, что сегодня родственники, конечно, не хотят об этом говорить. И, ну, должен вам сказать, что администрация города с самого начала сегодня утром попросила меньше привлекать родственников, и это именно просьба самих родственников. То есть это не администрация как-то пытается оградить средства массовой информации от них. Они, конечно, ссылаются на родственников. Я, честно, не знаю, и стоит ли проверять эти слова, но что-то мне говорит, что действительно лучше этого сейчас не делать. Поэтому буквально пару звонков, и я перестал каким-то образом контактировать с родственниками, чтобы ни в коем случае быть неуместным или... Ну, вы понимаете. Поэтому
да, я цитирую просто ТАСС. В эти минуты приходит сообщение из Кемерово. Губернатор начал встречаться с родственниками погибших при пожаре. Он выразил соболезнования. Здесь нет никаких деталей. Как много таких встреч? Начались они только что или, например, идут с утра, и столько-то людей пришли на эти встречи. Есть только факт. Он начал встречаться с семьями погибших. Еще один вопрос.
Могу добавить один только факт, который я тоже, соответственно, здесь раздобыл. Это то, что первая встреча, по-моему, была назначена на час дня, на 13 часов. Да, все, больше подтверждений у меня о том, как проходили встречи, как долго они длились, о чем говорили, да, у меня нет.
И в завершении беседы 692-й наш слушатель пишет нам через СМС-портал, он просит все-таки уточнить, и эта путаница, я знаю, у многих в головах, все-таки по поводу количества погибших или пострадавших. Вот ты говорил про 64, это официальная цифра, потом говорил про 77, и вот 692-й спрашивает, так 64 плюс 77 или всего 77, из них 64 это уже официальное?
Я, конечно, очень сильно не хотел бы вносить еще большую путаницу, но, к сожалению, придется назвать еще одну цифру, и она официальная. Я пойду от малого к большему. 64 человека погибли. 67 заявлений поступило в Следственный комитет от родственников. И далее, вот все цифры, все, которые свыше 67, это все цифры уже инициативной группы. Они, правда, разные. Я вам называл 78, это та цифра, которая была утром. Она, скорее всего, поменялась, и неизвестно вообще в какую сторону. Но все эти цифры собираются к инициативной группе по трем каналам, которые я вам назвал. И все это нужно потом тщательно проверять и накладывать на официальные данные, которые заканчиваются на цифрах 64 и 67.
Спасибо. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков остается в Кемерове, следит за развитием ситуации вокруг пожаров, который был, серьезного пожара, который был в этом городе в прошлое воскресенье. Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел в воскресенье. Очаг возгорания был на верхнем этаже. Там было несколько кинозалов, детские игровые зоны с аттракционами. По последним официальным данным, в результате этого пожара 64 человека погибли.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Пьеро пишет нам, что сейчас в Подмосковье ОМОН разгоняет людей в Коломне. Там 4 дня уже люди ходят. Вот представьте себе ситуацию. Это дорога, по которой передвигаются автомобили, которые везут на местную свалку мусор, в том числе из Москвы. И вот там есть пешеходный переход, и люди беспрерывно переходят дорогу так, чтобы самосвалы не могли проехать. Говорят, что особое внимание при этом уделяется мусору из Москвы, а не из Подмосковья. Так вот, Пьеро пишет, что прямо сейчас ОМОН разгоняет людей в Коломне, которые уже 4 дня ходят по пешеходному переходу и не пускают грузовики с мусором из Москвы. ВР-76 пишет, абсолютно разумно, возвращая нас в Кемерово, задержаны сотрудники торгового центра, но почему до сих пор не задержаны ответственные ответственные чиновники. Задерживать с точки зрения 76-го нужно всю вертикаль и начинать разбираться. Только тогда мы будем на пути к порядку. Может быть, сначала разбираться, а потом при необходимости задерживать людей. Если будет понятно, что его нужно, обязательно нужно задерживать. У вас просто логика звучит несколько иначе. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в Кемерове. Обсуждаем и другие темы из новостной повестки. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин заявил, что состояние инфраструктуры в стране сейчас ограничивающий фактор для развития экономики. Цитирую по газете «РУ», в России инфраструктура становится серьезным сдерживающим фактором для экономического развития. Здесь можно говорить о разных показателях. Министр Орешкин подчеркнул, что в числе проблемных показателей состояние региональных дорог, железных дорог и авиационного сообщения. Орешкин отметил, что Россия отстает от других стран по ряду показателей. К примеру, по длине высокоскоростных магистралей на человека наша страна уступает не только Германии, Китаю, Японии и Корее, но даже Турции. У нас в России 5 километров на человека приходится, в Турции 9 километров на человека. Еще министр добавил, что ситуация с федеральными автомобильными дорогами, да, улучшается, но региональные дороги при этом остаются в неудовлетворительном состоянии, в нормативном состоянии. Эта цифра из сегодняшних СМИ – 78% федеральных дорог, а из региональных дорог нормативам соответствует только 39%. Иван Стариков, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, в прошлом заместитель министра экономики России, он с нами на связи. Иван Валентинович, здравствуйте.
Добрый день.
Если состояние инфраструктуры ограничивает развитие экономики страны, насколько серьезно надо вкладываться в эту инфраструктуру, чтобы это действительно поменять?
Ну, я постараюсь те задачи, которые я сейчас оттолкнусь от послания президента 1 марта, в частности, пришел перечень поручений во исполнение послания. Там первый пункт гласит о модернизации и создании магистральной инфраструктуры для реализации стратегии пространственного развития страны. Дальше я стану говорить вполне конкретные вещи. Смотрите, Россия уникально расположена между Европой и Восточной Азии, между рынками в 4 миллиарда потребителей, 60% населения земного шара. Давно необходимо начать строительство транспортного коридора от Тихого океана до Атлантического, чтобы связать эти рынки, чтобы Россия оправдала свое название, стала страной-мостом. И повторить созидательный подвиг русских строителей, инженеров и даже царей, рабочих, построить Транссиб 2.0. Эта магистраль пройдет через 23 субъекта Российской Федерации. Все расчеты сделаны, в том числе в Российской Академии Наук, в нашем институте, и эту группу разработчиков возглавлял я.
Подождите, а вы только должны уточнить, это магистраль автомобильная или железнодорожная?
Нет, это, безусловно, в первую очередь железнодорожная магистраль, и в первую очередь сориентированная на перевозку грузов. А параллельно, безусловно, будет построена и автомобильная магистраль.
А будет, будет построена, это сколько будет стоить? Это долго будут делать?
Значит, срок строительства 8 лет 8 месяцев. В ценах 2016 года последние расчеты по дефлятору посчитанные. Мы можем сказать, что это будет стоить 18 триллионов рублей. Это, соответственно, где-то по текущему курсу 220 миллиардов долларов. Это российская часть. Вся протяженность 12,5 тысяч километров, российская 9200. Безусловно, для реализации такого проекта необходим международный консорциум. Это позволит России, во-первых, выйти из изоляции, потому что этот проект нужен и Западу, и Востоку. Особенно он позволит сбалансировать и уравновесить китайский шелковый путь, который обход России идет к Босфору. Это позволит создать новые рабочие места и запустить процесс урбанизации, индустриализации Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Хорошо, допустим, мы его построим. Я даже не задаю вопрос по поводу шелкового пути, он будет отдельный вопрос. Хорошо, мы это построили, и вот эта инфраструктура, она должна помочь развиваться экономике. Как?
Ну, во-первых, это порядка 9 миллионов новых рабочих мест, в основном за Уралом. Это первое. Второе, это огромное количество новых производств. Например, для того, чтобы построить, необходимо 4 миллиона тонн высокотехнологичных рельс. Их необходимо, эти рельсы, производить непосредственно вблизи. контейнеры. 1 000 000 контейнеров нужно в год производить для того, чтобы, соответственно, было в чем перевозить грузы по этой дороге. Это новые объекты энергетики, это, соответственно, новые населенные пункты, новые центры притяжения труда и капитала и рабочей силы на территории России.
Следующий вопрос, Иван Валентинович, скажите, а что, вот если мы говорим о том, что нужен второй Транссиб, или вот 119 пишет, уже получается третий Транссиб, если и железную дорогу, и автомобильное сообщение учитывать. Так вот, а что, существующий Транссиб уже перегружен настолько?
Безусловно, существующий Транссиб был начат строительство в 1891 году. Он спроектирован под паровозную тягу. Радиус закругления ему больше 100 лет. Это самый успешный инфраструктурный проект мировой истории, реализованный на суше. Скорость движения грузов в системе российских железных дорог чуть-чуть превышает 11 километров. При этом в Китае 60, в Европе 50. Скорость движения грузов, скорость оборачиваемости капитала. Важнейшее конкурентное преимущество. Поэтому Транссиб свое отслужил. Он, безусловно, понадобится нам еще. Но как вспомогательная магистраль. Нужна новая магистраль от океана до океана.
Очень часто я, во всяком случае, слышал о том, что вот эта вот средняя скорость, о которой вы сказали, и которая у нас действительно низка, это проблема не того, что грузы передвигаются по Транссибу так медленно, а проблема того, что их очень долго пересортируют на станции.
Ну, в том числе, ну, послушайте, если вы ездили по Кругобайкальскому участке дороги, где поезд загибается каралькой...
Ну, там-то еле-еле, понятно, там да. Понятно, действительно.
И таких участков и на Урале, и, соответственно, в Саянах, и в Восточной Сибири достаточно много. Я не говоря уже о том, что ряд подъемов, которые приходится вторые электровозы или тепловозы цеплять. Поэтому в этом смысле, ну, нельзя бесконечно... рассчитывать, но то, что было запланировано в конце 19 века,
коротко,
в 21 веке.
Коротко вопросы от наших слушателей. У нас просто время заканчивается, а их довольно много вопросов. Так вот, сразу несколько человек спрашивают у вас, к примеру, вот 692-й, у нас же Севморпуть есть. Он же должен помогать, а не работает, тоже получается?
Севморпуть, безусловно, нам поможет, потому что от основной магистрали, как от позвоночника, мы бросим к нему несколько хорд. Но Севморпуть не создает пояса экономической активности на территории страны.
Тогда следующий вопрос, он от Виталия, нашего слушателя. Он возвращает нас к истории Шелкового пути. Мы сейчас говорим, что надо разработать этот новый, собственно, вариант добираться от Тихого до Атлантического океана. Мы должны еще настроить, как эти шпалы делать высокотехнологичные. А они свой Шелковый путь уже строят. Мы все равно их не догоним.
Да нам не надо их догонять. Дело в том, что создано Транс-Тихоокеанское партнерство, куда вошло 16 стран. Эти страны исторически противники Китая, от Японии с Кореей до Сингапура, с Гонконгом, Тайванем и так далее. И они сегодня не пригласили Китай в Транс-Тихоокеанское партнерство. И у них нет коридора, кроме российского, не по шелковому же пути возить, усиливать экономическую, военную и политическую мощь Китая. Поэтому в этом смысле Россия может предложить странам, которые генерят 40% глобального ВВП, и 30 мировой торговли, свой транспортный коридор. А с китайцами мы договоримся, сделаем несколько перемычек, в том числе в районе родного Новосибирска, и часть грузов, которые можно было забрасывать в Северной Атлантике, а не к Средиземному морю, мы будем забирать у них. И наоборот, наши грузы отдавать на Шелковый путь. Но Шелковый путь сознательно обходит Россию. Все-таки... И мы это все видим.
И еще раз вернемся к вопросам сортировки, или не только сортировки. Про федеральную таможенную систему разве там много времени мы не теряем? А вот эти потери, как предполагают наши слушатели, можно убрать довольно быстро и не так дорого.
В рамках международного консорциума создается система единого таможенного контроля, где перевозка через ряд стран осуществляется на входе и на выходе через очень упрощенные процедуры. Поверьте, эти документы мы подготовили, исходя из общемировой практики. Китайский шелковый путь в 6 раз дороже российского маршрута. Он идет через Закавказье по совершенно другим рельефам. При всей скаридности китайцев, известной скупости, они, тем не менее, реализуют этот проект, объявили его стратегическим позитивом для нации. Россия должна ответить и, соответственно, предложить свой вариант только северного пути взамен южного китайского от Тихого океана до Атлантического. У нас все для этого есть, а самое главное территория.
Спасибо. Спасибо. Иван Стариков, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН и бывший заместитель министра экономики Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Министр экономического развития, действующий Максим Орешкин, заявил, что состояние инфраструктуры – вот ограничивающий фактор развития российской экономики. Срочное сообщение. Компания «Рольф» подтверждает, что в Петербурге горит и один из салонов этого автодилера. Другие новости прямо сейчас, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 28 марта, сейчас 16:35. В студии Юрий Будкин. В городе четырехбальные пробки. Продолжаем обсуждение главных событий этого дня. Но прежде чем мы приступим к обсуждению следующей темы, сообщение, которое появилось только что.
Новость часа.
МЧС просит жителей Москвы и области ограничить время прогулок из-за примесей в воздухе. Здесь нет никаких подробностей, я цитирую по агентству РИА Новости, а агентство цитирует, в свою очередь, сообщение столичного главка МЧС Российской Федерации. Так вот, внимание, по прогнозам синоптиков, в период с 6 вечера сегодняшнего дня до 10 утра завтрашнего дня на территории города Москвы и городов Московской области ожидаются метеорологические условия, которые неблагоприятны для рассеивания вредных примесей в атмосфере. В атмосферном воздухе. Такое бывает часто, но вот сегодня есть специальная просьба по этому поводу. Спасатели рекомендуют по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе, будучи дома, закрыть окна и форточки, а также использовать систему кондиционирования и очистки воздуха.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня в России комментируют заявление, прозвучавшее в американском Госдепартаменте. Там, напомню, нашу страну сравнили с монстром из морских глубин. В российском посольстве в США считают, что сравнение России с, цитата, «чудищем из морских глубин» — это похоже на методы нацистской пропаганды. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя в интервью Russia Today это заявление Государственного департамента, сказал буквально следующее. Процесс демонизации России не прекращался никогда, ни в дореволюционное, ни в советское время, ни теперь, и он разворачивается с новой силой. Россия стала сильной, защищает друзей на всем земном шаре и проводит уверенную внешнюю политику. Все это способствует попыткам стран Запада дискредитировать ее. Но разве Россия без резолюции Совета Безопасности ООН разрушала такую страну, как Ирак? Разве Россия в обход санкций Совета Безопасности превратила Ливию в пылающую пустыню? Разве Россия снова в обход резолюций наносила бомбовые и ракетные удары в центре Европы? Если и есть какой-то монстр, то это не Россия. Напомню, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов таким образом комментировал заявление Государственного департамента. Там многие спорят, как правильно переводить то, что говорила представитель Государственного департамента, но ее даже переспрашивали. Там было много щупалец. Как не переводи? Сергей Филатов, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь». Сергей Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Это не слишком серьезное сравнение, не слишком смелое сравнение, что то, что сказали в Госдепартаменте, похоже на методы нацистской пропаганды.
Абсолютно точно. И здесь самое ужасное, что это говорят дипломаты американские. Это не карикатуристы, которые в таком виде изображали Россию 100 лет подряд. Если посмотреть карикатуры бывших, так сказать, наших противников. И, ну, вот они этими карикатурами себя в этот ряд и ставят. Понимаете? В 20 веке очень многие... начиная там еще с дореволюционных времен, начала Первой мировой войны, рисовали Россию в таком виде. И в 30-е годы тоже. Сейчас американцы начали рисовать. Причем на уровне дипломатов. Понимаете, какой скандал?
Теперь дальше. Вот смотрите, возвращаясь к тому, что депутат Красов говорил. А разве Россия без резолюции Совета Безопасности в Ираке? Разве Россия без санкций Совета Безопасности в Ливии? Разве Россия в центре Европы бомбила? Когда таким образом мы говорим, почему другие этого не видят?
Дело в том, что на Западе мозги по-другому устроены. Понимаете, у них там в английском языке, во французском даже нет слова «совесть». «Conscience» и «conscience» — это не совесть, это, как говорил покойный Михаил Задорнов, соображалка. То есть у них совершенно другое мироощущение. И самое главное, они за 500 лет мирового владычества создавали колониальную систему, создавали великую финансовую систему и так далее, и так далее. Они почувствовали свою безнаказанность и свое величие, так называемое. И вот сейчас они это начали утрачивать. Обратите внимание, как позавчера китайцы запускают уже торговлю нефтью за юани, а фактически за золото. Как начинаются перестановки политические в Европе, там просто паника, что делать дальше, они не могут понять. Как дергается Великобритания, которая, оказывается, была 500 лет великой державой, а сейчас она никто. И из-за этого, естественно, такая нервная реакция. Я бы сказал, даже паническая. Вы смотрите...
Секунду, Сергей Владимирович, да. Это вы сказали. Я бы даже сказал паническая. Значит, есть Россия и весь остальной мир в панике. Так, что ли, понимать?
Нет. Смотрите, что такое БРИКС? Это полчеловечества, только 5 стран. Россия, Индия, Бразилия, Китай.
Но разве мы пользуемся абсолютной поддержкой стран БРИКС?
В том-то и дело, что абсолютная поддержка стран БРИКС на нашей стороне. Обратите внимание, вчера в связи с трагедией в Кемерово был перенесен немножко на более поздние сроки специальный визит министра иностранных дел Китая в Москву. Его перенесли чуть-чуть из-за этой жуткой совершенно трагедии кемеровской. Китай на нашей стороне и очень многие страны на нашей стороне. Обратите внимание, как голосование в ООН идет. Уже американцы были прокачаны по поводу того, чтобы перенести посольство в Иерусалим из Тель-Авива. А что произошло на ассамблее, Генеральной ассамблее? Многие страны, которые считаются союзниками Соединенных Штатов, не проголосовали за них. Они проголосовали против этого политического шага Америки. А с учетом того, что американцы сейчас будут терять долларовую зону, если действительно пойдут массовые торги за нефть, за золото, а только в первый день на 3 миллиарда долларов было подписано контрактов, это только начало. Вот и все. А Европа тоже не знает, что делать, потому что практически у всех стран Европы жуткие долги, больше, чем валовые внутренние продукты в той же Великобритании. А как выходить из этого положения, никто не знает, пока не придумали. Вот эти вот истории с биткоинами, это попытка каким-то образом переформатировать мировую финансовую систему, которая в тупике.
И все-таки возвращаясь...
Все настолько связано, да. Интересно.
Возвращаясь к этому возможному противостоянию, все-таки по линии Россия-Соединенные Штаты Америки, а не по линии, как предполагают некоторые, Россия-остальной мир.
Нет, это ни в коем случае...
Так вот. Вы это объяснили. Но теперь следующий вопрос возникает. И наши депутаты, и наши дипломаты говорят о процессе демонизации России, то есть о процессе укрупнения России как злодея. Так Россия крупная или Россия не крупная в противостоянии с Соединенными Штатами?
Они к большому, так сказать, их несчастью, они все время годами, десятилетиями видят в России врага. А почему? Психологический совершенно прием. Смотрят в зеркало. Вот мы смотрим на Запад, что мы там видим? Самое лучшее, чтобы хорошо перенести к нам на нашу землю. Они, то есть в зеркало смотрят, мы видим вот это, видим свои потребности. Они смотрят на нас, смотрят тоже в зеркало и видят агрессора, то есть самого себя. Я общался в течение всей моей журналистской практики с очень многими зарубежными ребятами, и у них это в мозгах. Мне парень из Дании говорил, что мы боимся большой России. Вы посмотрите, какая маленькая Дания, какая небольшая Европа и какая огромная Россия. Они с этим рождаются. И это мозги им не переделай. Сколько раз Россия пыталась наладить с Европой нормальные отношения. Вспомните наполеоновский поход. Пришлось его в Париже нам заканчивать. Потом Гитлера пришлось в Берлине заканчивать.
В рамках...
И сейчас опять.
Да.
Ничего они не поняли. Сейчас пойдет, видимо, такая гибридная война уже против нас, Запада. Другими средствами, и к этому надо быть готовым.
Ники Хейли ведь говорила не только о щупальцах, если я правильно понимаю, она ведь говорила еще и о том, что Россия использует штаб-квартиру ООН как прикрытие для, собственно, своих действий каких-то, и высылка дипломатов идет, в том числе из Организации Объединенных Наций. Нет никакой опасности, что так или иначе попробуют переформатировать Совет Безопасности?
Тогда надо рвать устав ООН. И если они на это пойдут, американцы говорят, нам нужна своя организация, где все будут нас слушаться. Может быть, рядышком с ООН, может быть, вместо ООН. Видимо, так сказать, это реальная опасность, но я не знаю, не нарушая, так сказать, устава, что они смогут сделать. Хотя с них сбудется, могут и устав нарушить.
Что тогда произойдет?
Окончательная поляризация. Они сейчас теряют мировую власть, которой владели лет 500. Поэтому там такая истерика, поэтому такие истерические заявления. Но реально они ничего сделать не могут. Обратите внимание, какой был ответ американцев на обращение Владимира Путина к Федеральному собранию, когда он показал новые образцы оружия. Они начали менять министров. Американцы так позорно себя никогда не вели, они изображали какие-то более серьезные, внятные ответы.
Но получается, тогда, если это действительно так, это дает надежду.
Это дает надежду, потому что воевать они не хотят. И я могу сказать, их состояние нынешнее обществ не располагает к тому, чтобы идти на войну, скорее располагает, чтобы идти в вечерние дансинги.
Я понял, спасибо. Сергей Филатов, обозреватель и член редколлегии журнала «Международная жизнь», был с нами на прямой связи. Я цитировал двух американских чиновниц. Одну назвал, это Ники Хейли, а другая — это Хизер Нойерт. Хизер Нойерт как раз говорила о том, что у России много щупалец, и сегодня здесь, в Российской Федерации, ее высказывания обильно цитируют.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Все городские службы Москвы готовы встретить весенний паводок и перейти на усиленный режим работы. Такое заявление сделал заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков. Цитируем по сайту столичной мэрии. На случай возникновения скоплений воды, говорит Бирюков, подготовлено 111 единиц откачивающих средств малой механизации общей производительностью. Дальше цифры, но все-таки я их прочту. 18 100 кубометров в час и 74 единицы откачивающей техники общей производительностью более 100 тысяч кубометров в час. Это все цифры приводил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 1200 специалистов готовы будут заступить на круглосуточное дежурство, если будет паводок, если возникнет, если будут возникать скопления воды. Но, с другой стороны, есть прогнозы, что сильного разлития рек этой весной не ожидается. Вскрытие реки Москвы уже началось, но вот говорят, что серьезного не будет. Так говорят спасатели, что говорят синоптики. Заведующий лабораторией гидромедцентра России Юрий Симонов к нам присоединяется. Юрий Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Слушайте, мы договаривались с вами говорить о паводке, но я не могу вас не спросить по поводу того, что только что появилось на ленте. Нам говорят, что надо внимательно дышать с 6 вечера сегодня до 10 утра завтрашнего дня. Что за условия неблагоприятные для рассеивания вредных примесей? Насколько все опасно?
Вы знаете, я, к сожалению, не обладаю информацией. Дело в том, что я по гидрологическим прогнозам специализируюсь.
Окей. У меня просто сейчас... Хорошо, мы тогда спросим других специалистов из гидромедцентра. Да. Теперь тогда к паводку. Юрий Андреевич, скажите, итак, паводок будет?
Паводок, безусловно, будет. В принципе, этот паводок называется половодьем, потому что он происходит весной из года в год. Это более правильное название — половодье весеннее. Он будет, в этом году он будет ниже нормы, будет чуть выше, чем в том году. Условия формирования половодья в этом году в московском регионе, оно было такое достаточно сложное. Зима была умеренно теплой, как вы помните, сначала были очень положительные температуры в декабре, в начале января, поэтому промерзание почвы небольшое, увлажнение почвы большое, все условия для потери стока талого, поэтому будет ниже нормы. Однако, возможно, затопление местности, которые находятся вот в пониженных местах рельефа, да, то есть это и приусадебные участки, и, конечно же, будут населенные пункты, которые находятся на территории поймы, также подтапливаться. Это происходит, в принципе, из года в год. Поэтому это
скажите, только одну вещь объясните. Вы говорите, что не очень-то много, в смысле, не будет паводка, а кажется, что было очень много снега. Куда он денется?
Нет, значит, снег сейчас по Москве в районе нормы. В районе нормы, то есть это среднее многолетнее значение. Действительно, его много, но это вот нормальное значение на самом деле. То есть мы просто привыкли, что в последние годы его было меньше. Паводок будет, половодье будет. То есть я имел в виду, что он будет ниже нормы.
Ну да.
Ведь снег, когда тает, он не сразу попадает в русло реки, в реку, соответственно. Он сначала проходит через водосбор. То есть происходит потеря на впитывание почвы, задержание в понижениях рельефа. Это называется потеря талых вод, соответственно.
Ну, и тогда еще один вопрос я вам задам. Вот вы там только что предлагали нам вспомнить зиму. Нам кажется, что зима еще до сих пор не закончилась, честно говоря. И сегодня, говорят, серьезные морозы к вечеру ожидаются. Но все-таки, а половодье-то это когда ожидается в этом году?
Половодье в этом году ожидается с вот начала интенсификации весенних процессов, вскрытия рек, пик, повышение уровня воды придется на первую декаду апреля. Вот с 1 апреля начнется устойчивые положительные температуры. Как вы правильно сказали, еще пока еще зимние условия наблюдаются на реках региона, поэтому мы ожидаем вот первой декаде апреля.
Спасибо. Юрий Симонов, заведующий лабораторией гидромедцентра России, был с нами на прямой связи. Напомню, все городские службы Москвы готовы встретить весенний паводок и перейти на усиленный режим работы. Так говорит заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков. Уфа. Юрий Симонов, заведующий лабораторией Гидромедцентра России, говорит о том, что серьезного, сильного, сильнее обычного паводка ждать в этом году не приходится. Просто потому, что хоть нам и кажется, что снега много, это не так много по среднегодовым показателям. Ну и главное, половодье нам ожидают уже не в марте. С началом апреля придут положительные температуры, и вот тогда начнется то, что называют половодьем. Мы продолжаем эфир. Это радиостанция «Говорит Москва». Сейчас 16 часов 50 минут. Ко мне присоединяется мой коллега, ведущий радиостанции «Говорит Москва» Макс Челноков. Макс, здравствуйте.
Добрый вечер,
Юрий. Сегодня умер Олег Ануфриев. Макс встречался с Олегом, и он расскажет об этом актере.
Дело в том, что, да, буквально 6 лет назад я нашел это интервью, правда, звук не сохранился, но то, что он был у нас в гостях в программе «Аплодисменты маэстро», Олег Андреевич рассказывал о себе, о своей жизни, о том, чем он в тот момент жил, о своих работах, о своем отношении к политике, к России и так далее. И хочу начать вот откуда, издалека, что 20 июля 1930 года умер Олег Андреевич на 88 году, да, что?
То есть он родился в 30-м году?
В 30-м году, да. Он, значит, в Геленджике родился, хотя вся семья жила в Москве, но у него папа был военный врач, и его каждый год отправляли на море стать главным врачом какого-то из санаторий. И вот он родился в санатории МГУ, вот, мама там как раз находилась. Очень он любил море с тех пор, очень часто посещал Геленджик, вот. А здесь в Москве они жили, и вырос Олег Андреевич на Смоленской площади. Детские годы пришлись как раз на военное и послевоенное время. И как он сам вспоминает, что после того, как они вернулись из Свердловска, где были эвакуированы, куда были эвакуированы, он говорит, что подворовывал. Мы цеплялись с мальчишками за грузовик, хватались за мешки. Мешки, конечно, рвались, и пшено высыпалось на дорогу, а уж мы-то его и собирали. Плюс, конечно, он вспоминал, я помню, с улыбкой, что... Вкус борща из крапивы, не забудет никогда. В Москва-реке они ловили улиток и мидий, которые жарили, а потом солью ели, ну, потому что есть было нечего, вот. А также ловили мышеловкой воробьев, ну, потому что голуби уже пропали, говорил Олег Андреевич, и вот ловили воробьев. Кстати, он всегда вспоминал в своих интервью положительными эмоциями. Счастливое было время, несмотря на то, что мы жили небогато, и я носил штаны из отцовских брюк. А также он о своем детстве написал рассказ под названием «Смоленко». С 6 лет Олег Андреевич стал выходить на сцену, стал петь, вот, поэтому трудностей с выбором профессии не было, но однажды его мама привела, значит, в музыкальную школу, и педагог, увидев его руку, у него до самой... Ну, ты видел, не видел? У него на левой руке...
Да, у него с пальцем была
проблема.
У него
нету большого указательного пальца, а вот средний палец
не двигается.
Вот, хотя при этом Олег Андреевич был левшой. Вот, и она, увидев его руку, сказала, говорит, что такое, зачем вы коллегу привели? Ну, и с того момента он, значит, ненавидит педагогов по музыке, никогда он больше не занимался, он не закончил школу, при этом сам выучился игры на пианино, на рояле, фортепиано, музыкальной грамоте. А как он потерял-то вот палец и повредил руку? Они с мальчишками в послевоенной Москве залезали в различные подвалы и нашли гранату-лимонку, но в ней она как бы, если бы какой-то механизм там был бы целиковый, его бы разорвало всего, а так у него граната взорвалась прямо в руке. И благодаря только отцу ему руку сохранили, потому что когда в Морозовскую больницу его привезли, ему сказали, что нет, значит, надо будет ампутировать всю кисть, но нет, ему сохранили руку. Вот. Еще очень интересно, Олег Андреевич рассказывал, вспоминал о своей жене Наталье. Как-то раз он вместе с своими, ну, студентами, компанией студентов отправился в Крым, вот, а из-за небольшого роста Олег Андреевич, его девушки практически замечали только, как он сам говорил, со второго-третьего раза, потому что все его одногруппники были гораздо выше, мощнее, вот, и тут он познакомился с девушкой, завязался роман, но она должна была была раньше, уехать в Москву домой. И дала телефон своей подруге, так как у самой не было этого телефона домашнего. Ануфриев прилетел, приехал в Москву и позвонил этой подруге Наташе, которая сказала, что, пожалуйста, я хочу вот с моей подругой повидаться на свидание. На что Наташа взяла и пришла вместе с подругой, и с первого взгляда Ануфриев влюбился в Наталью. Они вместе со своей супругой прожили 64 года. Кстати, Наталья Георгиевна также спасла Олега Андреевича, как она, он сам говорит. Значит, он был сильно запойным, он практически страдал алкоголизмом. Бывали такие моменты, что он даже не мог выйти на сцену иногда. Вот. Ну и жена спасла его как раз от этого недуга. Ну и однажды, в моем интервью этого не было, но я нашел информацию, что Ануфриев, значит, признавался, что изменял своей жене, но, однако, всегда возвращался в семью, потому что, ну, он, как говорит, я очень люблю свою жену, а то, что происходило там, я никогда их не обижал. Ну, вот такая была моя жизнь. Единственное, что могу сказать в свое оправдание, никогда подобные увлечения не длились долго.
Про него говорили, что он был тяжелый в общении человек. По твоим впечатлениям, как это было?
Я когда с ним познакомился, это интервью, как я уже сказал, было 6 лет назад, уже он перенес инфаркт. Он был очень специфический, вообще не да, человек, но сказать, что сильно тяжелый, нет. Я могу тебе перечислить с десяток других известных людей, которые еще тяжелее. И, слава богу, ныне здравствуют. Вот. Ну, они... Ну, а как? Человек, легенда, музыкант, актер. Кстати, в начале 90-х, в середине, он перестает сниматься в кино и разочаровывается в профессии именно актера. Снявшись более чем полусотни фильмах, значит, работал на сцене...
В начале 90-х, ты говоришь?
В середине 90-х
он уходит. То есть ему уже 65, это тоже важно.
Да, он уходит из профессии актера. Проработав на 3 столичных сценах, он просто говорил так, что... Ну, все, это не для его характера, и он не хочет больше быть актером. Хотя всю свою жизнь он потом говорил, что он певец, не певец, не музыкант, а именно актер.
И все-таки вы ведь наверняка, ты пытался спросить его, что для него самое интересное, что он считает своей самой интересной работой?
Да, я тебе скажу, это самая интересная работа, значит, это его песня «Спят усталые игрушки».
То есть «Покушки». «Спокойной ночи, малыши».
Да, да, «Спокойной ночи, малыши». Как кто не знает, вот прямо сейчас, включите нам, пожалуйста, интернетик. Это его голосом «Мы засыпали». Вот я никогда, вот я знаю его, до интервью я никогда не думал, что это он записал эту песню. А знаешь, как он об этом говорит? «До седьмого пота подбирал самые душевные интонации, чтобы каждое слово доходило до сердец». Сердец родителей и детей. Еще интересна была история с бременскими музыкантами.
Стоп.
Да.
Продолжай.
Да, с бременскими музыкантами. Значит, когда он записал пластинку, а затем уже был отснят фильм, ему не заплатили ни копейки. Гладков, Ливанов и Энтин, авторы этого мультфильма, они предложили записать вторую серию, но Олег Андреевич намекнул, что дайте мне денег 30%, потому что вы неплохо заработали на предыдущем проекте. В итоге вторую серию записал Муслим Магомаев, вот, вторую серию бременских музыкантов. И, как вспоминает потом Ануфриев, значит, и сколько бы раз потом на концертах меня не просили исполнить «Луч солнца золотого», потрясающую, кстати, арию, я всегда отказываюсь. Нет, извините, это Магомаев. Олег Андреевич, как я уже сказал, умер на 88-м году жизни от продолжительной болезни. 2 года назад в интервью он... рассказал корреспонденту, что у него на сердце стоит 6 шунтов и искусственный клапан, который работает не очень хорошо. Ему приходится пить много препаратов для разжижения крови. К смерти артист относился с уважением, я могу сказать. Мы тоже об этом говорили с ним, без страха, как неизбежность. Вот, и даже приготовился к своей смерти. У него был готов памятник с надписью «Есть только миг». Вот, он написал завещание, все свое имущество, скажем так, он завестил своей внучке.
Но это на тот момент, мы не знаем.
2 года назад, да. Вот, это последнее, когда он говорил про смерть, свою жизнь. Он также он приготовил крестик. Вот. И вообще это был талантливый человек, его потрясающие песни, его потрясающие композиции. Мы все равно... Ну, согласись, это голос нашего детства.
А? Ну, безусловно, об этом даже речи не может быть. «Есть только миг между прошлым и будущим». Да. Это из фильма «Земля Санникова».
«Земля
это
73-й
год, здесь Ануфриев, ему 42 года.
Да, это именно так. И эту песню, кстати, кстати, как потом говорил ему Даль, что Анофриев украл у него, у Даля. А включите нам чуть-чуть, прямо на 5 секундочек.
Призрачно все.
Даль должен был спеть песню, но у Даль в момент записи...
Ну, были проблемы, да?
Проблемы с алкоголем.
За него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он.
Ну, шикарный голос, Юрий, согласитесь.
Жизнь. Да, причем голос всем известный. Олег Анофриев сегодня умер на 88-м году жизни. Мой коллега Макс Челноков рассказывал о своей встрече с Олегом Анофриевым и о его биографии. Советский и российский актер театра и кино на 88-м году жизни, а его коллега, композитор Григорий Гладков, в интервью агентству ТАСС сегодня сказал, напомню, 88-й год жизни. В последнее время певец работал, да и по сей день, в последнее время он увлекся звукорежиссурой, сам записывал свои сказки, песни, сделал студию, все это освоил, все это у него было блестяще. Так сказал Григорий Гладков. Прямо сейчас новости.